какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Дело оппозиционера Марка Гальперина. Можно ли сесть в тюрьму за проведение одиночного пикета? Балтийские страны обеспокоены российским соседством. Как вести себя гражданам в случае вражеской агрессии? Антарктида наша. Будут ли депутаты наказаны за политический туризм? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Против активиста оппозиции Марка Гальперина, находящегося под административным арестом, возбудили уголовное дело по недавно принятой статье Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Несколько дней назад Гальперина приговорили к 38 суткам ареста после задержания на Манежной площади 15 января, где планировалось проведение народного схода в поддержку братьев Навальных. Ранее обвиняемым по другому уголовному делу стал еще один гражданский активист, 75-летний москвич Владимир Ионов. Российские оппозиционеры уверены, что новую статью ввели для запугивания гражданских активистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Интересы Марка Гальперина, который отказался от услуг государственного защитника, будет представлять адвокат Ксения Костромина. Об этом Радио Свобода сообщила общественный защитник Гальперина Алла Фролова. По ее данным, интересы Владимира Ионова, которому также грозит до 5 лет лишения свободы, будет представлять адвокат ассоциации «Агора» Ольга Чевдар. Ионов и Гальперин участвовали в одиночных пикетах 10 и 15 января на Манежной площади. Они держали в руках плакаты «Я Шарли» и «В поддержку братьев Навальных». За это Марк Гальперин получил 38 суток административного ареста. Владимира Ионова оштрафовали на 170 тысяч рублей. По словам Аллы Фроловой, 20 января Гальперин побывал на допросе в Следственном управлении по Центральному административному округу, однако отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на 51-ю статью Конституции. По словам Фроловой, активисты несколько часов продержали в холодной машине. Вопрос с защитниками участников одиночных пикетов решился к вечеру среды.
Интересы Владимира Ионова представляет Ольга Чавдар. Это «Агора». Интересы Марка Гальперина по предварительной договоренности. Просто до встречи с ним. Встреча с ним будет в понедельник. Ксения Львовна Костромина.
Когда вы в последний раз виделись с Марком Гальперином, как его настроение, что он говорит о возбужденном в отношении его уголовном деле?
С Марком Гальперином я видел сегодня в 11 утра. Повторил все, что написано, что вчера его повезли. С 11 до 5 его держали в автомобиле. С 5 до 6 с ним общался следователь. Ему вручили в руки постановление о возбуждении уголовного дела по статье 212, часть 1. Он отказался от дачи всех показаний. 51 статью Конституции. Настроение у него, как вам сказать, оно у него все равно бодрое. Он заявляет о том, что он ни в чем не виноват, и его позиция остается прежней.
Что вы, как общественный защитник, можете еще сделать для Марка Гальперина? В чем сейчас ваша задача основная, как вы считаете?
Постараемся придать огласке данное дело. Там очень много вопросов к данной статье. Мы будем стараться действовать с правозащитой, чтобы все шло по законам. Мы будем подавать документы в приоритетном порядке в ЕСПЧ. Ну что мы будем делать? Будем бороться дальше.
75-летний москвич Владимир Ионов, также обвиняемый по новой статье Уголовного кодекса, тоже отказался от дачи показаний по уголовному делу, которое против него возбудили. На допросе он побывал 16 января, но, как и Марк Гальперин, отказался общаться со следователями, сославшись на 51-ю статью Конституции. Сейчас Владимир Ионов дома. С него взяли подписку о невыезде. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, что на его примере власти пытаются запугать политически активных россиян.
Я очень болею сердцем. Не знаю, долго ли мне дадут проболеть. А когда я был у следователя, просто с меня взяли подписку о невыезде и все. А предъявлять, что они предъявляют, меня не интересует, потому что это бред, он и есть бред.
Как вы думаете, для чего вообще в принципе ввели сейчас эту новую статью, по которой можно посадить человека, участвующего в митингах, на несколько лет?
Ну, для того, чтобы никто не возникал, чтобы напугать. Напугать. Цель одна. Россия держится на страхе и на вранье с октября 17 года. Ведь меня спрашивают, я стою, меня спрашивают, не страшно ли мне стоять, а давно ли я стою, и смотрят, заберут меня, не заберут. Я стою с плакатом в одиночном пикете, ничего не нарушаю. То есть люди опять напуганы. Кто бы меня при Ельцине или при Горбачеве спросил, не страшно ли мне стоять с плакатом, с дурацким. Страх вернулся. Меня как обухом по голове вот двинули, что нет справедливости.
При путинской власти наиболее ярко в чем выражается несправедливость?
Мне как гражданину отобрали графу против всех. Мне было интересно. Вот он назначает кандидатов, а мнение ни один не устраивает. И у меня была графа против всех. И мне интересно, будучи как гражданину, сколько процентов граждан не согласны с этими вот выставленными кандидатами. 5, 10, 15, может, все 100. Дальше я выбирал мэра, выбирал губернатора. Сейчас он назначает. Он 15 лет сидит, ему в уши дует, что он великий. Он поверил, что он великий. Ну, простите, самовластие кончается Майданом. Мне нужен Майдан. Вам нужен Майдан? Кому? Нормальному человеку нужен Майдан. Есть такое стихотворение. Наша Родина прекрасна и цветет, как маков цвет. А кроме явлений счастья, никаких явлений нет. Но нашей стране этого мало. Мы теперь вот принуждаем к счастью Украину, а до этого мы принуждали к счастью Грузию. Так что вперед, чтобы весь мир был счастлив.
Оппозиционер Сергей Шаров-Делане также уверен, что новую статью Уголовного кодекса, по которой активистов могут посадить на несколько лет за участие в пикетах и акциях, ввели для запугивания.
Эта статья совершенно очевидна антиконституционна, раз. Она противоречит всей системе юриспруденции, которая утверждает, что человек не может быть дважды наказан за одно и то же. А здесь нам есть эта статья, просто после того, как вынесено наказание по административной ответственности уже, она второй раз накладывает ровно за то же самое, никакого другого состава правонарушения или преступления нет, ровно накладывает уголовным законом. Это прямо противоречит 6-му и 10-му пункту Европейской конвенции, подписанному Россией. Это, конечно, статья направлена на то, что просто любым образом прессовать оппозицию всех несогласных. Конечно, направлена на то, чтобы она добиться снижения активности. Тем более, что мы знаем, как 20.2 легко делается, так, не глядя, нашими судами. Приведет ли она к снижению? Думаю, к сожалению, да, но будем искать какие-то противодействия против нее. Безусловно, будем ее оспаривать в Конституционном суде и в Европейском суде.
Одиночные пикеты в поддержку журнала «Шарли Эбдо», подвергшегося нападению террористов в Париже, состоялись 10 января. Их участники были задержаны, несмотря на то, что Россия официально выразила соболезнования Франции в связи с этой трагедией. А день спустя, 11 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в многотысячном шествии в Париже, участники которого держали в руках такие же плакаты, как и задержанные в Москве активисты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В передаче «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о международных санкциях в области культуры. Кто от них пострадает и что станет с обществом, изолированным от мировой культуры? В программе Александра Подробинника, социолог Анатолий Голубовский, продюсер Александр Чепорухин и радиожурналист Антон Чернин. В пятницу, 23 января, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 21 января, среды. Сегодня Украина обратилась к России с требованием сообщить цели концентрации вблизи совместной границы десятков тысяч российских военных. Резкая активизация боевых действий на востоке Украины в последние дни незначительно, но изменила линию разграничения между украинскими войсками и сепаратистами из так называемых Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник и вторник самой горячей точкой боев стало село Пески, или Пески, как называют его на Украине, служившие последние полгода плацдармом для удержания украинскими военными аэропорта Донецка. Большая часть нового терминала аэропорта, это признает даже украинское командование, находится под контролем сепаратистов. Несколько человек из армейской группы, пытавшиеся прорваться в терминал, попали в плен. Такие кадры накануне показало российское телевидение. С украинской журналисткой Татьяной Буряновой, побывавшей недавно на востоке Украины, беседовал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Остаются ли Пески под контролем военных и соответствует ли действительности утверждение сепаратистов о том, что и аэропорт, и Пески уже находятся под их контролем?
Нет, Пески сейчас и аэропорт под контролем украинских военных. Ну, каждый день обстреливаются, но позиции еще удерживает украинская армия. Каждый день стреляют грады вот с 7 и прямо до темноты. То есть сейчас обстановка очень обострилась, но аэропорт там уже очень в плохом состоянии, но там еще сидят, держатся наши военные. Настроение боевое, и даже вроде бы жертв не так много за последнюю неделю в Песках. Буквально пару человек, но об этом никто не разглашает информацию. Но грады уже стреляют каждый день, много, постоянно, и уже особо там передвижение в Песках не такое активное.
Жертвы среди военных или среди мирных жителей?
Среди военных. Мирные жители там вообще как бы сидят дома в подвалах, они почти не выходят на улицу. И их там осталось очень мало. С 3000 жителей осталось до 30 человек, и их там почти не встретишь. Я за пару дней там встретила только одного человека. Бабушка вышла только на улицу, а так жителей там совсем не видно.
Ну вот эти люди, тем не менее, которые там остались, что они говорят, как они вообще ухитряются выживать при постоянном обстрелах, и что они думают, хотят ли они ухода украинских военных или, наоборот, с ними связана хоть какая-то надежда на стабилизацию ситуации?
Те, наверное, кто остались там, там их им некуда уезжать, наверное. И женщина, с которой мне удалось пообщаться, она, конечно же, надеется, что скоро все прекратится, потому что там уже почти не осталось целых домов. Абсолютно. Все дома побиты осколками, и очень много домов испорчено вообще градами, минами. Постоянно там будут обстрелы каждый день и с утра, и прямо до глубокой темноты. Ну, даже ночью иногда стреляют. И находиться там очень тяжело. То есть выходить на улицу почти невозможно. Ты выходишь, и ты думаешь, вернешься ли ты потом обратно в дом или нет.
С чем военные, с которыми вы общались, связывают вот эту резкую эскалацию конфликта на Востоке после новогодних праздников?
Я думаю, что сепаратисты боятся наступления украинской армии, и поэтому сейчас ожесточился конфликт, потому что раньше было после мобилизации, сейчас как раз все думали, что украинская армия пойдет в наступление. И поэтому сепаратисты дают такой отпор, чтобы наша армия боялась и не пошла в наступление. Есть и такие версии.
Вы сказали, что настроение там у солдат боевое, но тем не менее в социальных сетях среди пользователей из Украины эти настроения в последние дни порой уже чуть ли не панические. Что ближе к истине? Идет масштабное наступление России по всем фронтам и линия размежевания смещается не в пользу украинских военных? Или это такое обострение, которое уже бывало?
Да, пока что его нельзя назвать таким решительным, потому что территория украинской армии, позиции украинской армии пока что не сдвинуты и не потеряны. Поэтому как бы уже такие обострения были. Были и осенью, и вот перед Новым годом тоже. Ну, по крайней мере, в районе Песок. А паника в интернете, конечно, сейчас поднялась опять-таки серьезная. Но такое в Песках было постоянно, и сейчас стреляют, так же, как и раньше.
Говорила украинская журналистка Татьяна Бурянова, работавшая в окрестностях Донецка. Страны Балтии с беспокойством следят за развитием ситуации на Украине и готовят свои меры, уместные, как они считают, в случае возможной российской агрессии. Министерство обороны Литвы распространило брошюру о том, как гражданам вести себя в случае вторжения в страну военного противника. Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Представляя 100-страничное пособие под названием «Что мы должны знать о подготовке в случае экстремальной ситуации или войны», Министр обороны Литвы Йозас Оликас советовал согражданам, самое главное, быть спокойными, не паниковать. Брошюру, кстати, первоначально ее планировали назвать «Как победить зеленых человечков», Министерство обороны подготовило вместе с Департаментом противопожарной безопасности. «В связи с агрессией России против своих соседей, — сказал министр Оликас, — у наших людей возникла потребность узнать, как вести себя не только при организации гражданского сопротивления, но и в военно-полевых условиях». Издание информирует, каких, например, изменений можно ждать в государстве после объявления мобилизации, что делать в случаях различных стихийных бедствий, как вести себя, если не успеешь эвакуироваться. По мнению авторов издания, литовцы должны оказать сопротивление оккупантам посредством демонстрации и забастовок или, по крайней мере, выполняя свою обычную работу хуже, чем всегда. В случае вторжения гражданам советуют самоорганизовываться, используя Твиттер и Фейсбук, попытаться осуществить кибератаку на врага. Сверхзадача издания – подготовка населения страны к возможной неконвенционной войне или агрессии. В июле прошлого года командующий вооруженными силами республики генерал-майор Витаутас Жукас предположил, что Россия может оккупировать страну, как он выразился, незаметным способом. «Прилетят на гражданских самолетах туристы, — сказал Жукас, — коротко стриженные рослые парни в хорошей одежде, и внезапно их в Вильнюсе станет очень много. Тогда вдруг появятся и униформы, и оружие, начнутся беспорядки, подстрекательство, раздача паспортов. Вслед за этим у нас может появиться много людей не из Литвы, которые еще вчера были простыми туристами. Нужно быть готовыми к этому», — сказал командующий Жукас. Член комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас в интервью «Радио Свобода» пояснил, что в наше неспокойное время выпуск Министерством обороны подобной брошюры естественен.
Министерство сделало то, что давно надо было сделать, потому что не все безразличны нуждам обороны. Часть людей, граждан спрашивают довольно детально, как, где, что делать, какие законы действуют, когда мобилизация и так далее. В этом издании большинство ответов, практических советов есть.
Интересуются больше всего, кого волнует, а какие больше люди?
Молодые, которые практически не сталкивались с военной службой.
Пособие у одних граждан вызывает понимание, у других – неоднозначные оценки. Историк Альгиментас Каспаровичус его раскритиковал.
Больше вызывает смеха и недоумений чистая билетристика, определенный дилетантизм. Люди, которые подготавливали эту брошюру, по-моему, не понимают ни истории, тем более военного дела, на каком уровне ведется в 21 веке. С другой стороны, это показывает, что наша политическая верхушка находится в растерянности, не имея реальных инструментов в случае военной катастрофы воспротивиться врагу. Как бы вырисовывается, что наша политическая элита не очень доверяет своим союзникам по НАТО. Из этой боязни появляются такие брошюрки.
Сейм Литвы принял предложенный Министерством обороны пакет законов, которым определяется использование военной силы в стране в мирное время. Регламентируется применение оружия, взрывчатых веществ и военной техники. Литовская армия закупает боеприпасов на сумму около 15 миллионов евро. Среди приоритетов – амуниция и снаряжение литовских военных. По железной дороге бригады механизированных пехотинцев литовской армии перевозят американскую военную технику, бронетранспортеры, внедорожники, грузовики. Все это будет использоваться в Литве во время учений. Бюджет оборонного ведомства Литвы в нынешнем году увеличится примерно на 115 миллионов евро. «Наша цель, — заявил министр обороны Оликас, — к 2020 году добиться 2% от внутреннего валового продукта выделения средств на военную сферу». В ноябре президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия является террористическим государством и представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы. Такое определение в Литве одни посчитали слишком резким, другие назвали правдивым. В свою очередь, спикер Российской Госдумы Сергей Нарышкин назвал слова литовского президента грубым антироссийским заявлением. На этом фоне, считает журналист Артурас Рачас, выход пособия с советами на случай войны особенно накаляет общественную обстановку.
Сейчас
бы принято как war manual against Russia, пособие по войне против России. Ситуация, конечно, напряжена в Украине, агрессии России большая проблема, но не так атмосфера в Литве из-за этого, я думаю, не стоит. Когда читаешь это пособие, кажется, что война у нас уже на пороге. Население должно готовиться к этой войне. Я думаю, что так нету. И поэтому этот учебник, и форма его, и содержание не способствует миру, а нагнетает атмосферу еще больше.
Что касается пособия, Министерство обороны Литвы планирует выпустить его с учетом замечаний и дополнений, распространять в школах, библиотеках, общественных местах. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Определенные меры по обеспечению своей безопасности предпринимает в последнее время еще одна балтийская страна – Латвия, на полгода ставшая, кстати, государством-председателем Европейского Союза. С министром внутренних дел Латвии Рихардсом Козловскисом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
По поводу радикальных прорусских объединений, организаций, элементов, насколько они вообще несут риск каких-то вооруженных конфликтов, террористических акций.
Один пример. У нас также есть Бен Айес, который уже дважды был, скажем, выслан из Украины, поскольку он гражданин Латвии. Против него было возбуждено уголовное дело по тяжкому обвинению против государства в связи с тем, что он публично призывал к вооруженному свержению нашей конституционной системы, смене правительства. Он был в прошлом году выслан на самолете в Ригу, задержан полицией безопасности. В связи с уголовным делом суд решил, что мера пресечения содержания под стражей слишком чрезмерна. В связи с этим у него был контроль полиции. Суд назначен на 4 февраля. Под тяжким обвинением, я думаю, что он решил избежать этого варианта, участвовать в суде. Но, я думаю, это вопрос времени. Если он будет задержан, опять же, структурами украинской власти, то он, опять же, я думаю, будет выслан опять назад в Латвию. Но здесь его ждет, наверное, очень тяжкое обвинение. В связи с этим также у нас есть разработаны под руководством Министерства внутренних дел поправки уголовного законодательства Латвии, которые предвидят серьезное наказание до 10 лет за участие в противоправных военных конфликтах за рубежом. Второе – это финансирование также таких конфликтов. И третье – это вербовка и оказание помощи, скажем, вербовка, транспортирование таких жителей Латвии, которые принимают участие потом в этих конфликтах. Один житель Латвии также, по информации службы, находится в Сирии. То есть это очень, как говорится, стало глобальной проблемой. Я могу сказать, что все те, которые будут участвовать там и потом, ну, скажем, вернутся в Латвию, они уже будут уголовно преследуемы. И они все, я думаю, едут из-за убеждения, едут также многие из-за каких-то, может быть, ощущений острых, но в Латвии это очень серьезно уголовно наказуемый процесс.
Вы побывали в конце прошлого года в Латгалии. Вы, наверное, разговаривали с муниципальными какими-то чиновниками. Сильны ли там сепаратистские настроения? Ведется ли пропаганда? И видите ли вы внутри не риск этих территорий?
Не секрет, что приграничные и прилегающие территории жители имеют доступ к каналам со стороны России, которые соответствуют, ну, свою версию проводят, скажем, всех ситуаций, также в Украине политику, они это слушают, мы это знаем. Мы также анализируем те каналы телевидения, радио, которые должны быть усилены, чтобы дать также информацию противоположную. И также думать, как заполнить эти каналы, чтобы их было интересно смотреть. Сказать, что только в связи с пропагандой происходят какие-то риски национальной безопасности, я хотел бы сказать, что нет.
Была информация и о том, что создается в балтийских странах межведомственный орган по взаимодействию в восточных областях, российская граница, вот, наверное, белорусская граница.
Мы в прошлом году со своими коллегами, министрами внутренних дел, у нас есть регулярный форум такой, мы встречались и договорились о инициативе, что мы работаем на создание сил быстрого реагирования, но мы не думаем только о восточной границе, мы думаем о том, что фактически у нас единая ситуация, единая политика, И в случае каких-то беспорядков, смотря, анализируя сценарий Украины, мы разрабатываем меры, как мы можем взаимодействовать оперативно, чтобы одна страна или обе страны могли друг другу прийти на помощь, не используя длинные процедуры через парламент. Если мы берем ресурс всех стран балтийских вместе, то, я думаю, он достаточен, чтобы мы справились с какими-то такими проблемами. Потому что пересечь границу балтийских стран, мы сравниваем с Украиной, это пересечь танками или, скажем, большим количеством людей, чтобы это было не зафиксировано, это невозможно.
События на Украине вышли из-под контроля из-за слабости правоохранительной системы, уверен Рихард Скозловскис. Если в балтийских странах и возможны подобные провокации, их устранением займутся Министерство внутренних дел. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 21 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным докладом о положении страны. Светлана Агапитова переизбрана уполномоченным по правам ребенка Петербурга. Во Франции ведется активное антитеррористическое расследование. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 21 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Украина обратилась к России с требованием сообщить цели концентрации вблизи совместной границы десятков тысяч российских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что попытки изолировать Россию не дадут результата. Дело российского солдата Валерия Пермякова, который обвиняется в убийстве 7 человек в армянском городе Гюмри, будет рассматривать российский суд. Правозащитная организация Amnesty International подвергла резкой критике российский законопроект о нежелательных иностранных организациях, накануне одобренный в первом чтении в Государственной Думе. Франция дополнительно выделяет на борьбу с террором 425 миллионов долларов. Таковы были главные новости уходящего дня среды, 21 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама во вторник в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что США выступают против российской агрессии на Украине и поддерживают демократическое строительство в этой стране. Обама отметил, что политика президента Владимира Путина на Украине привела Россию к изоляции и экономическому кризису. Президент провозгласил в своей речи, что Соединенные Штаты переворачивают страницу в своей истории. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
На 7-й год президентства президент Обама использовал традиционное обращение к Конгрессу для того, чтобы подвести символическую черту под эпохой экономических трудностей и объявить о своих планах повышения уровня жизни среднего класса. Президент назвал прошлый год годом прорыва. Сегодня наша экономика растет, рабочие места создаются в самом быстром с 1999 года темпе. Уровень безработицы у нас ниже, чем он был до финансового кризиса. Больше наших детей заканчивают школу, чем когда бы то ни было. У большего, чем до сих пор числа американцев, есть страховка. В течение почти 30 лет мы не были настолько независимы от иностранной нефти, как сегодня. Сегодня впервые с 11 сентября 2001 года наша боевая миссия в Афганистане завершена. 6 лет назад почти 180 тысяч американских солдат несли службу в Ираке и Афганистане. Сегодня там остаются меньше 15 тысяч. Тень кризиса прошла, наш союз крепок, провозгласил президент Обама под бурные аплодисменты зала. Для Барака Обамы 6-е выступление было моментом триумфа. Лишь 3 месяца назад демократическая партия потерпела жестокое поражение на выборах в Конгресс, потеряв большинство в Сенате. Уровень поддержки президента в стране, согласно опросам общественного мнения, падал до 40%. Сегодня деятельность Барака Обамы одобряет уже около 50% опрошенных. Сам президент уверенно занес в свой актив экономические достижения, напомнив, что 6 лет назад он пообещал восстановить экономику на новом фундаменте. «На каждом шагу мы слышали, что мы либо ставим неверные цели, либо наши цели слишком дерзкие, что в результате мы уничтожим рабочие места, что результатом станет взрыв дефицита. Вместо этого мы стали свидетелями самого быстрого, более чем за десятилетие экономического роста. Наш дефицит сократился на 2/3. Вывод очевиден. Экономика с прицелом на средний класс работает», резюмировал президент Обама. Но, несмотря на улучшения и достижения, средний класс нуждается в поддержке, настаивает президент. Смиримся ли мы с экономическим положением, когда лишь некоторые из нас фантастически преуспевают, или мы поставим целью создание экономики, которая позволит повысить доходы и приумножить шансы для тех, кто прилагает усилия к этому? Отвечая на этот риторический вопрос, Барак Обама заговорил о целом ряде новых государственных программ помощи семьям с маленькими детьми, студентам, покупателям жилья и медицинского страхования, пенсионерам. Президент предложил снизить налоги на средний класс, инвестировать в объекты инфраструктуры, новые технологии. Он призвал к расширению свободных рынков. Новые доходы в бюджет должны поступить в результате реформирования системы налогообложения, удаления законных лазеек, которые позволяют корпорациям и богатым американцам избегать уплаты своей соответствующей доли налогов, считает президент. Президент призывает Конгресс принять законы, которые предотвратят перенос американскими компаниями штаб-квартир из США в страны с более низкими налогами. В международной части обращения Конгресса Барак Обама заявил о том, что международная коалиция, возглавляемая США, остановила продвижение группировки «Исламские государства» в Ираке и Сирии. Президент привел ситуацию вокруг Украины как демонстрацию американской силы и силы дипломатии. «Мы отстаиваем принцип, заключающийся в том, что большая страна не вправе тиранизировать маленькую», — сказал Обама. «Мы противостоим агрессии России, поддерживаем демократическое строительство на Украине, укрепляем гарантии, предоставленные нашим союзникам по НАТО. В прошлом году, пока мы и наши союзники напряженно работали над санкциями, раздавались голоса, что агрессивная политика Путина представляет собой искусное сочетание силы и стратегического расчета. Сегодня мы видим, что Америка и ее союзники едины, и что их позиция сильна, в то время как Россия изолирована, и ее экономика трещит по швам». Президент назвал свое решение восстановить дипломатические отношения с Кубой попыткой попробовать что-то новое вместо стратегии, которая не дала результата. По его словам, существует возможность в результате продолжающегося переговорного процесса предотвратить появление ядерного Ирана. Многие американские комментаторы восприняли эту речь как попытку решительного наступления президента Обамы на своих оппонентов в Конгрессе. «Речь президента Обамы не содержала никаких сюрпризов», пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макменус. «Но она наиболее явно продемонстрировала стратегию, которую Обама избрал на последние два года президентства. Он будет продолжать говорить о межпартийном сотрудничестве, но в действительности он намерен безостановочно атаковать своих республиканских противников предложениями демократов, многие из которых проверены опросами общественного мнения». Отношение критиков президента выразила одной строкой газета Wall Street Journal. «Политика Обамы обвалила доходы среднего класса, в то время как он продолжает предлагать прежние рецепты в большем объеме». Комментаторы пока не видят возможных точек соприкосновения между президентом и республиканским большинством в Конгрессе. Между тем, республиканцам, в чьих руках впервые за многие годы оказался Конгресс, необходимо доказать, что они способны сотрудничать с президентом и эффективно управлять страной. В противном случае у республиканца едва ли будет шанс на победу на президентских выборах через два года.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Давосе открылся традиционный всемирный экономический форум. Тема в этом году сформулирована так: «Новый глобальный контекст». Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Наблюдатели отмечают, что в дни работы форума в Давосе будет находиться Михаил Ходорковский, который, однако, отрицает, что будет принимать участие в деловой части форума. Приедет в Давос и глава ФК-системы Владимир Евтушенко, совсем недавно освобожденный из-под трехмесячного домашнего ареста. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Тема нынешнего экономического форума в Давосе обозначена как «Новый глобальный контекст». По-вашему, какую роль Россия сейчас может играть вот в этом новом глобальном контексте?
Ну, если только негативную, а так, по всей видимости, организаторы форума имели в виду позитивные изменения в рамках глобального мира. Поэтому все-таки для России тут особо пространства я не вижу.
То есть вы вообще не видите, несмотря на то, что Россия является все-таки одним из основных экспортеров углеводородов, и, в общем-то, ну, экономика не самая большая, но и не самая маленькая в мире?
Ну, она была всегда таким. Уже последние лет 15, как минимум, соревновалась в Саудовской Аравии. Но, как мы видим, что на глобальные цены это не влияет. Ну и более того, Россия сегодня сама изолировала себя от мирового сообщества, как говорится, плодотворного экономического сотрудничества. Поэтому вот это ее выбор.
Ну, когда-то на форуме в Давосе к России проявлялся довольно большой интерес, она была представлена в том числе и главой государства, а сейчас этот интерес снизился. Вот это снижение интереса, оно связано с той самоизоляцией, о которой вы говорите, или с какими-то другими причинами?
Ну, видите, как понимать интерес? Действительно, России интересно, как страна, которая повела себя самым неожиданным образом в 2014 году. Фактически взорвала мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Этого от нее практически никто не ожидал. Но если интерес с этой точки зрения, то может быть. Но интерес как поле для сотрудничества, он угас еще до событий 2014 года во многом. Естественно, когда были 90-е годы, когда казалось, что Россия станет когда-то рыночной демократией, то вот была такая иллюзия, и Россия вызывала известный интерес. А сейчас понятно, что развивать сотрудничество с Россией скоро получит мусорный инвестиционный рейтинг.
Ну, если абстрагироваться от России, как вы считаете, на форуме в Давосе могут быть приняты какие-то основополагающие, важнейшие решения, которые бы повлияли на ход развития мировой экономики?
Решения, которые принимаются в Давосе, это как научная конференция. Поговорили и разошлись. Они никакой обязательной силы ни для кого не имеют. Так просто такой неформальный форум, где можно пообщаться, поговорить о проблемах глобальных, предложить какие-то решения. Но, опять же, эти решения, эти предложения не являются ни для кого обязательными.
Форум в Давосе считается самым влиятельным экономическим форумом в мире. Чем тогда обусловлено это влияние?
Ну, влияние обусловлено рангом персон, которые в нем участвуют, количеством стран, ну и, конечно, вопросами, которые там поднимаются, но это влияние не значит, что оно воплощается в какую-то реальную политику. На мой взгляд, Давос – это просто какая-то вот научная конференция, научно-практическая, как сейчас любят говорить, где высказываются разные точки зрения, включая не только экономистов, но и ведущих политиков мира.
О России на Всемирном экономическом форуме говорил петербургский экономист Андрей Застровцев.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 21 января, снова к российской тематике. В Петербурге состоялись перевыборы уполномоченного по правам ребенка. Им вновь стала Светлана Агапитова. Вокруг фигуры этого общественного деятеля в последние недели развернулись довольно ожесточенные споры. Так называемые православные активисты противились избранию Агапитовой на второй срок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Светлана Агапитова, тележурналист и мать четверых детей, была избрана уполномоченным по правам ребенка в Петербурге в 2009 году. Тогда не все были довольны ее избранием. Во всяком случае, в глазах многих оппозиционеров оно выглядело как проталкивание городскими властями своей креатуры. Но вышло так, что мало-помалу недовольные голоса умолкли. Оказалось, что детский уполномоченный не только реально помогает детям и семьям в сложной жизненной ситуации, не только имеет точку зрения, нередко идущую вразрез с мнением чиновников, но даже смеет возражать федеральному детскому уполномоченному Павлу Астахову. У них были серьезные конфликты по поводу дома ребенка Адмиралтейского района и детского лагеря «Юность», о котором волонтеры рассказали, что отдыхающие там детдомовцы голодают и живут как в заключении. Но главные разногласия возникли в тот момент, когда принимался закон Димы Яковлева. Светлана Агапитова заняла принципиальную позицию, которая состояла в том, что главное – это право ребенка ребенка на семью, независимо от того, в какой стране эта семья находится. По закону федеральный уполномоченный по правам ребенка не может выдвигать кандидатуру на должность регионального уполномоченного. И все же, когда о своем желании баллотироваться на этот пост заявила бывший депутат Госдумы Наталья Карпович, пресса связала ее выдвижение с именем Павла Астахова. Против нее решительно высказалась организация приемных матерей Петербурга, рассказавшая в открытом письме о том, что Карпович в 2011 году сдала приемного сына Данилу обратно в детский дом. Ну и без Натальи Карпович на перевыборах детского омбудсмена у Светланы Агапитовой появилось много соперников. Против кандидатуры действующего детского омбудсмена выступают так называемые православные активисты. Об их претензиях к Агапитовой говорит лидер петербургского отделения движения «Народный собор» Анатолий Артюх.
Она открыто всегда планировала ювенальные юстиции в Петербурге. Это первое. Второе. Те программы, которые проводятся в центре Ювента, это целая сеть. Вместо целомудрия и нравственных аспектов у нас раздача презервативов. Сейчас уже вживление имплонона под кожу девочкам с 14 лет, контрацептивы всех видов и аборты с 14 лет запитывание конкретно защищают все эти технологии. Вот, стерилизация наших девочек, чтобы не рождались граждане нашей страны. Третье. Ни одного слова по поводу 8 согласованных парадов гомосексуалистов в нашем городе. Нарушение закона о пропаганде гомосексуализма. Закон Димы Яковлева. Единственный омбудсмен Российской Федерации, Кирилл Асахов, который выступает открыто против президента, против депутатов и против народа. Она обязана сделать так, чтобы в нашем городе детям было уютно жить, чтобы никого не отдать. Закон Димы Яковлева как раз позволяет платить дань США нашим детьми. То есть она работает не на нашу страну.
Недовольны Светланой Агапитовой не только так называемые православные активисты, но и представители Русской Православной Церкви. Так протоиерей Дмитрий Смирнов призвал верующих подписать петицию против нее, перечислив при этом те же грехи, о которых говорил и Анатолий Артюх. Светлана Агапитова признается, что такой шквал обвинений явился для нее неожиданностью.
Если честно, я не очень ожидала, что, мягко говоря, именно такие вопросы подниматься по поводу там взаимодействия с Русской Православной Церковью, тем более, что, в принципе, никаких проблем у меня никогда с этим не было. И, конечно, очень обидно, что просто происходит выдирание из контекста, а порой и просто откровенная ложь по поводу всего того, что мы делали за эти 5 лет. Конечно, совершенно не учитываются какие-то положительные моменты, которые, казалось бы, вроде, если уж вы, скажем, православные активисты, должны были бы на них обратить внимание. Конечно, есть повод для дальнейших разбирательств, по крайней мере, по поводу персональных данных, которые в соцсетях они распространяют. Мы уже обратились в прокуратуру, и я надеюсь, что там тоже будут предприняты некие шаги. Ну и вообще в дальнейшем вполне возможно, что по многим утверждениям надо будет обращаться с исками в суд. Просто сейчас не до этого.
Светлана Агапитова сожалеет, что ее противники не обращаются к ней лично.
У них разборки в соцсетях, они там пытаются журналистов во все это вовлечь. Хотя, на самом деле, по поводу Ювенты мы с ним общались. Более того, я их даже приглашала в центр Ювента для того, чтобы они вообще посмотрели, что это не просто абортарий, как они этого называют, а что это медицинский центр, который действительно делает нужную и важную работу, в том числе и психологическое сопровождение девочек, и если есть какие-то проблемы со здоровьем у подростков. Более того, это все в соответствии с российским законодательством. К сожалению, тоже у нас тогда получился грязный скандал, потому что, ну, это вот те люди, здравые какие-то мысли, они просто до них не доходят, они слышат только себя. И, конечно, с ними диалог налаживать, мягко говоря, очень сложно.
Президент фонда «Родительский мост» Марина Левина благодарна петербургскому уполномоченному по правам ребенка за многолетнее сотрудничество.
Оксана Юрьевна поддерживала сюда и семейное устройство. На многочисленных рабочих группах мы присутствовали, которые были посвящены семейному устройству детей, ведению баз данных. Я знаю, что она очень тесно сотрудничает в этом плане с петербургскими родителями, которые занимаются всевозможными акциями, связанными с продвижением детей к семейному устройству. И мы всегда ощущали ее поддержку. И если требовалась помощь в защите законных интересов опекаемых или усыновленных детей с точки зрения лечения, юридической защиты, правовой помощи, всегда сотрудники аппарата уполномоченного нам помогали. И последнее, что нам удалось совместно сделать, это собрать рабочую группу из представителей комитета здравоохранения, по социальной политике, опеку, дома ребенка, для того, чтобы чтобы начать работу по возврату семьи детей, инвалидов со сложным дефектом, для которых это вопрос жизни и смерти. И только благодаря вот авторитету Светланы Юрьевны удалось собрать всех вместе.
Светлана Агапитова собирается всерьез заняться устройством Центра реабилитации наркозависимых подростков, а также Центром для подростков, выходящих на свободу из Колпинской колонии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в прессе. Главная тема комментариев французской печати – ход интенсивного расследования по факту производства и хранения взрывчатки. Подозреваемыми по этому делу являются 5 российских граждан, уроженцев Чечни, арестованных вечером в понедельник. Ожидаются новые аресты и обыски, но на данном этапе следователи считают, речь не идет о террористической сети. Обзор французской печати, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Французская полиция и прокуратура всегда очень осторожны в формулировках и не спешат уличать правонарушителей в террористической активности, даже когда факты, казалось бы, говорят сами за себя. Так было в случае с серией предрождественских нападений на полицейских и мирных граждан. Несмотря на крики «Аллах Акбар», традиционные одежды нападавших и наличие материалов джихадистского толка в их домах, терроризм не был приоритетной версией следствия. Так и сейчас, в случае с арестом 5 россиян, выходцев из Чечни. При обыске в квартире одного из них было обнаружено большое количество самодельной взрывчатки. Но речь скорее идет об организованной преступности, полагают французские следователи. 5 чеченцев возрастом от 24 до 37 лет в понедельник вечером, задержанных в департаменте Эро на юге Франции, ранее не находились под наблюдением служб, отвечающих за антитеррористическую деятельность. Об этом во вторник вечером сообщил на пресс-конференции глава регионального отделения судебной полиции Монпелье Жиль Сулье. По его словам, следствие пока не установило, планировали ли задержанные проведение теракта.
Расследование находится на первичной стадии, и мы не установили, велась ли ими подготовка теракта. Мы проверяем подозрения по факту изготовления и хранения опасных взрывчатых веществ людьми, которые ранее не были известны антитеррористическим службам. Эти подозрения связаны скорее с организованной преступностью и бандитизмом.
4 подозреваемых были арестованы в городе Сен-Жан-де-Вида, неподалеку от Монпелье, еще один в городе Безье. Все они находятся под предварительным арестом, а в их домах проведен обыск. Полиции их личности хорошо известны по прошлым делам, от мелких правонарушений до вооруженного грабежа. Расследование находится на начальной стадии, могут быть проведены дополнительные обыски и задержания. Факт подготовки теракта на данном этапе не установлен, в свою очередь, сообщил на пресс-конференции прокурор города Безье Ивон Кальве.
В этом деле нет радикальной религиозной коннотации. Речь идет об организованной преступности. Доказательством тому является тот факт, что антитеррористический отдел прокуратуры Парижа к данному расследованию не привлечен.
Прокурор подтвердил, что в ходе обысков были обнаружены опасные взрывчатые вещества. Как в этой связи отмечает издание «Le Figaro», при обыске в квартире подозреваемого в Безье были обнаружены 100 граммов пероксида ацетона, взрывчатого вещества, которое в частности использовалось при теракте на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года. Ивон Кальве подтвердила информацию, ранее опубликованную изданием «Midi Libre», согласно которой один из задержанных уже находился под наблюдением правоохранительных органов. Этот молодой человек, 24 лет, по данным издания, проживает в Безье с матерью, братьями и сестрами. Ранее он проходил по делу о взрыве в университетском кампусе Монпелье в ноябре 2008 года, в результате которого ранения получили 6 человек. Расследование того преступления находилось в ведении судебной полиции города, которой поручено и нынешнее дело. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Продолжается затянувшееся антарктическое путешествие депутатов Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Олега Савченко и Александра Сидякина по Антарктиде. Они завершили тур, поднявшись, как и планировали, на самую высокую точку континента – пик Винсона. Но уже неделю не могут вылететь из Антарктиды из-за плохой погоды. Сроки отпуска депутатов давно истекли. Пресса тем временем обсуждает детали частной поездки, например, вопрос о ее стоимости и политической уместности, учитывая, что руководство Государственной Думы не рекомендовало членам парламента в силу известных международных обстоятельств, в которых оказалась Россия, отдыхать за рубежом. Начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин считает, что депутаты, осуществляя представительские функции во время посещения Антарктиды, нарушили один из федеральных законов.
Человеку свойственно что-то открывать, чего-то покорять. Есть разные люди, для которых это безразлично. Некоторые посвящают этому свою профессию, некоторые занимаются этим в свободное от работы время. Депутаты относятся ко последней категории этих людей. Как человек, который посещает Антарктику в качестве туриста, он может купить тур, и вся ответственность за осуществление этой поездки ложится на, естественно, туристического оператора, который организует эту поездку. В данном случае эти депутаты не организовывали эту поездку. Организовывала американская компания Antarctic Logistic Expedition, которая зарегистрирована в штате Мэн. Но когда турист, ради бога, вот он мог съездить, посмотреть, пофотографироваться, потом показывать эти фотографии своим друзьям, родственникам, написать книжку мемуаров о том, что он осуществил свою мечту и куда-то там поднялся. Но когда начинается позиционирование в качестве некой официальной российской структуры, вот такая официальная российская структура обязана получить разрешение, потому что принят 5 июня 2012 года федеральный закон о регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике, номер 50 ФЗ. И вот если вот это позиционирование как некая официальная структура, которому что-то кто-то поручил, что-то они хотят сделать, тогда они обязаны выполнять требования этого закона. Они купили тур, а американцы организуют тур. Ну, вы понимаете, можно на туристическом, на круизном лайнере куда-то купить тур. Можно купить тур с полетом там по нескольким странам мира или на автобусе поехать по странам Европы, как это тоже тур называется. Вот точно так же они купили антарктический тур и вот поехали. Поскольку я был одним из разработчиков этого закона, я хорошо знаю его. Так вот, если бы не было никакого позиционирования в качестве некой официальной структуры, а такое позиционирование было по некоторым заявлениям, которые были сделаны. Смотрите, пожалуйста, когда телемост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с одной экспедиции из Антарктиды 29 декабря прошлого года.
Говорил начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин. Несмотря на нежелательный для партии «Единая Россия» шум, который поднялся вокруг поездки Савченко и Сидякина, они ничем фактически не рискуют. Вероятнее всего, считает бывший депутат Государственной Думы, а ныне независимый политик Владимир Рыжков, никаких мер дисциплинарного воздействия по отношению к ним предпринято не будет.
Они верные лоялисты Путина, верные члены «Единой России». Ну, пожурят, похлопают по плечу в дружеском кругу, и ничем это больше не кончится. Если бы это был какой-нибудь критик власти, какой-нибудь Дмитрий Гудков, то, конечно, это раздули, сейчас бы показывали по всем центральным каналам, как оппозиция жирует и нарушает регламент. Но так как это свои лояльные и преданные, то ничего им за это не будет. Какой бы регламент и какие бы законы они не нарушили. Здесь действует простой принцип. Друзьям все, врагам закон. То есть, если это свои преданные, надежные друзья и соратники, то можно совершать любые нарушения, любые правонарушения и даже порой преступления. Ничего за это им не будет.
Депутаты отправились на Антарктиду в период зимних долгих этих праздников, не успели вернуться, и сейчас фактически они в рабочее время там находятся, поскольку не могут вылететь обратно. Как этот вопрос регулируется в Государственной Думе?
Ну, формально они должны были передать доверенность на голосование своей карточки кому-то из своих коллег. Даже если они это не сделали, это будет сделано за одним числом, никто никогда не будет заниматься расследованием или наказанием своих. В своем кругу дадут по шапке, и на этом все закончится. Наружу они не будут ничего выносить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 января я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Резунковым, были политик Владимир Рыжков и начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин. Затянулось антарктическое путешествие депутатов Государственной Думы. Вот так обстояли дела в среду, 21 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.